Уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала, добрый день! Сегодня я продолжаю рассказ о истории нашей Иркутской области. Сибирь была своеобразным барометром революционного движения, местом ссылки. Вот об этом я хочу вам сегодня и поведать. 1812 год. Начало Отечественной войны с Наполеоном. Иркутяне узнали о начале войны только через месяц, 9 августа. Многие жители, особенно молодые, в Иркутске изъявили желание пойти в армию добровольцами, героически сражаться с врагами, и сражались они в 5 сибирских полках. Начался сбор средств на оборону Отечества. Взносы были различны по размерам, от 1 рубля до 50 рублей. Рабочие Тельминской фабрики собрали 6 тысяч рублей. Илимская волость – 1151 рубль 75 копеек. Иркутское мещанское общество внесло 5075 рублей. Русские и буряты, кроме денег, приносили мясо, рогатый скот, лошадей, сукно, муку, крупу, кожу, и венки пушнину. В итоге было собрано 170 тысяч рублей. Но скупыми оказались, к сожалению, купцы. Это даже отметил иркутский губернатор. Такой богатейший иркутский купец Мыльников пожертвовал всего 5 рублей. Таким образом, героизм на фронте, в разгроме врага и любовь к родине в тылу проявили особенно крестьяне и ремесленники. Многие из них сложили свои головы под Смоленском, Бородино и Малоярославцем. Сибирь была своеобразным барометром революционного движения и местом ссылки. Я уже об этом сказала. Отбывали каторгу декабристы. Памятными местами, связанные с пребыванием их, являются Олонки, Малая Разводная, Урик, Братск, Аёк, Смоленщина, Тельма, Хомутово, Усть-Куда, Иркутск. Декабристы оставили глубокий след в развитии культуры и хозяйства сибирского крестьянства. А во второй половине XVIII века, в 1791 году, в наш край на 10 лет в ссылку прибыл Александр Николаевич Радищев. Он отбывал ссылку в Вилимском остроге. В первую половину XIX века, когда происходили эти все события, сельское хозяйство края продолжало развиваться. Оно обеспечивало хлебом население губернии, также Якутию, Охотск и даже Аляску. Развивалась торговля продуктами сельского хозяйства, промышленными товарами. Увеличивает производство тельминская мануфактура. Начинает развиваться золотодобывающая промышленность, металлургическая. Значительную роль в хозяйстве губернии играет Тальцинский стекольный завод, солеваренные в Усть-Куте и Усолье. По рекам Ангаре и Лени развивается судоходство. Но первый пароход в Иркутске появился аж в 1844 году. А во вторую половину XIX века сельское хозяйство остается главным занятием населения губернии. Посевные площади увеличивались. В промышленности Тельминская фабрика, Николаевский железоделательный и Усть-Кутский солеваренные заводы проданы в частные руки. А в Хайте на реке Белой открыта фарфоровая фабрика. Растут города Нижнеудинск, Балаганск, Киренск, Верхоленск. Началось строительство сибирской железной дороги. Строительство обошлось государству в 700 миллионов рублей золотом. 70 тысяч рабочих обслуживали дорогу. В конце XIX века возникает Черемховский каменноугольный бассейн. В 60-80-е годы XIX века на территории нашего края в ссылке жили петрошевцы, Буташевич Петрашевский, Спешнев, Львов, которые разоблачали произвол чиновников. У нас в ссылке находился демократ, историк, писатель Щапов, уроженец Анги. Сослан он был из Петербурга. В сибирской ссылке был Николай Гаврилович Чернышевский, который отбыл 9 лет ссылки. На каторжные работы был сослан Александр Николаевич Радищев на 10 лет с женой и малолетними детьми. А также были сосланы поляки. В Черемхове они создали подпольную организацию. Были они в Култуке, Мурино, Мишихе. 4 видных руководителя были публично казнены, остальные приговорены к длительным срокам каторжных работ. В начале 20 века в Иркутске отбывает революционер Красин, в Верхоленске Федосеев, в Нижнеудинске Крыжановский, в Александровской тюрьме, а затем в Якутске Феликс Эдмундович Дзержинский, в 1903-м в Новой Уде Иосиф Виссарионович Сталин, а вторую ссылку в 1912 году в Нарымском крае. Революционный 1905 год. Ссыльный большевик Иван Васильевич Бабушкин руководил восстанием в Чите, который был расстрелян на станции Мысовая. В 1914 в Иркутскую губернию был сослан в Мазурку Михаил Васильевич Фрунзе, а в 15-16 годах в селе Тутуры Верхоленского уезда находился в ссылке Валериан Владимирович Куйбышев. В эти же годы отбывали ссылку Григорий Константинович Орджоникидзе в Якутии и Вячеслав Молотов в Качуге. Пережила наша область и революционный 1905 год, период Первой мировой войны, февральской буржуазно-демократической революции, социалистической революции 1917 года. Иркутск стал столицей революционной Сибири. С января по июль 1918 года в Иркутской губернии устанавливается советская власть. Ну, видимо, вы, иркутяне, помните борцов за советскую власть. Это Лыткин, Яковлев, Постоловский, Парников, Гершевич. Разгромили иркутяне и колчаковщину в 1920 году. К моменту восстановления советской власти был создан Коммунистический союз молодежи. 20 февраля 1920 года состоялось первое комсомольское собрание в здании гостиницы «Гранд Отель». А в марте и апреле комсомольские организации были созданы в Черемхове, Зиме, Тулуне, Балаганске, Тайшете, Тельме, Мальте, Слюдянке и в ряде других мест. Все войны нанесли большой урон народному хозяйству области. Полностью прекратили работу Николаевский металлургический завод, Тальцинский стеклозавод, Тельминская суконная фабрика. В тяжелом состоянии находилась железная дорога. Сократились посевные площади. Предприятия закрывались из-за нехватки сырья, топлива и рабочих. Но начиная с 1918 по 1920 год большинство крупных предприятий было национализировано, в том числе Бодайбинские золотые прииски, кожевенные заводы, типография, иркутские обозные мастерские, всего более 200. А 14 августа 1920 году состоялся первый комсомольский субботник. В 1921 в губернии вместо продразвёстки был введен натуральный налог, а с 1923 часть натурального налога заменялась денежным, и все налоги объединялись в единый сельскохозяйственный налог. Вот для решения этого вопроса в Иркутск приехал Михаил Иванович Калинин. После разгрома колчаковщины возникли коммуны в Усольском районе, Киренском, Черемховском, Куйтунском. А на 1 апреля 1921 года в губернии было 20 коммун. К 1929 году было образовано 200 колхозов, создавались и совхозы. Коллективизация сельского хозяйства в области была завершена в 1937 году. К этому же году почти полностью была ликвидирована неграмотность. В Иркутске были созданы такие школы, как 9-я, 13-я, 15-я, 26-я. С 1930 года было введено всеобщее начальное, а во второй пятилетке – семилетнее образование. А первенцем высшего образования стал Иркутский государственный университет. В период Первой мировой войны и февральской буржуазно-демократической революции в губернии продолжалось развиваться производство. Кожевенные, швейные, мукомольные, деревообрабатывающие, угольная промышленность, золотодобывающие. В это же время испытывало большие трудности сельское хозяйство. Сокращались посевные площади, резко увеличились цены на продукты питания. Первые известия о февральской революции иркутяне получили 1-2 марта 1917 года, и под влиянием революционных рабочих и солдат были арестованы генерал-губернатор, полицмейстер, офицеры гарнизона, разоружены и распущены жандармерия и полиция. А в декабрьские бои 1917 года нужно отметить защиту Белого дома красногвардейцами. 22 декабря Иркутский совет рабочих и солдатских депутатов взял власть в свои руки. Как я уже говорила, что с января по июль месяц 1918 года в Иркутской губернии была установлена советская власть. 18 марта 1918 года в селе Тыреть Заларинского района возникла первая сельскохозяйственная коммуна. К моменту восстановления советской власти был создан Коммунистический союз молодежи. В годы Второй мировой войны все было направлено на фронт для победы. В колхозах области за годы Второй мировой войны животноводство уменьшилось на 36%. В запущенном состоянии было зерновое хозяйство. Стала задача восстановить довоенный уровень сельского хозяйства, а затем превзойти его. И после войны в колхозы, совхозы, МТС возвращались из армии специалисты сельского хозяйства. Трактористы, комбайнеры, агрономы, механики. Они включались в созидательный труд. Помогало и государство. К началу сева колхозам и совхозам были отпущены суды семян зерновых культур, проданы 10 тысяч рабочих лошадей, МТС получили мощные гусеничные тракторы, грузовые автомашины, станки. За годы четвертой пятилетки были организованы новые МТС. В 1950 году в области было уже 70 МТС и 716 колхозов. Возросла механизация работ, росло стадо общественного скота, повысился удой на фуражную корову. И все это свидетельствовало о подъеме сельского хозяйства в послевоенное время. Чтобы повысить идеологическую работу, в 1947 году было учреждено Иркутское отделение общества по распространению политических и научных знаний. Открывались вечерние университеты марксизма-ленинизма в Иркутске, Черемхове, Тулуне, Усолье-Сибирском. В годы Второй мировой войны иркутяне-сибиряки проявили невиданный патриотизм и ненависть к фашистам. Появились школы, избы-читальни, клубы, изменился облик облик деревни. Новым этапом социалистического строительства явилась индустриализация страны. Переоборудовались старые предприятия, строились новые. В Иркутске первенец индустрии – завод тяжелого машиностроения, который получил имя Куйбышева. Заводы в Черемхове, Усолье. Слюдяные фабрики в Иркутске и Нижнеудинске. Чайпрессовочная фабрика и мясокомбинат в Иркутске. Храмцовский угольный разрез номер один в Черемхове, гидролизные заводы Бирюсинский и Тулунский. Годы первых пятилеток ознаменовались не только трудовыми подвигами, но и боевыми. Можно назвать летчиков челюскинцев, два иркутянина, Доронин и Слепнев. Перед свершением геройского подвига они жили в нашем городе. Осваивали авиалинию Иркутск и Якутск. Изменился облик деревни. Вот на этом, уважаемые слушатели, я закончу рассказ свой о истории Иркутской области. А продолжение слушайте в следующей передаче. Спасибо вам, всего доброго!